говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, добрый день. На минувшей неделе Владимир Путин не только переназначил главных за имидж его правительства и его слова в будущем аппарате премьера, но и сам внес лепту в определение исторических эпох. Назвав 90-е годы бурными, он скорректировал публицистический негативизм определений лихие, указывая на изменение интонации. Если в этом, конечно, бывает необходимость. Чем дальше от нас будет время этих самых бурных, тем больше историческая личность Бориса Ельцина будет заслоняться просто личность. Страстная неделя пришлась на годовщину смерти первого президента России, и фильм Александра Сокурова «Пример интонации» с пронзительно молчащим Ельцином образца 91 года и финальным трагизмом музыки Беллини поразительно совпал с интонацией страстной недели. А вот открытие надгробия первому президенту, так же, как и год назад, в день его похорон, демонстрировало новый для страны церковно-светский ритуал, который превращает прощание с президентами в государственную традицию. Еще одна традиция, которую с помощью телевидения укореняют в народе уже второе десятилетие, это пасхальная ночь. Политические новшества каждый раз добавляют этому праздничному и каноническому зрелищу необходимого разнообразия. Памятливые зрители еще не забыли, как за спиной Владимира Путина менялись допущенные со свечками. Когда-то за президентской спиной или в одном ряду стоял и глава РЖД Якунин, и премьер Фродков, и министр обороны Иванов, и вице-премьер Медведев без жены. Официальные телевизионные зрелища церковных праздников в каком-то смысле заменили советские парады и демонстрации, когда по наличию и расстановке стоявших на мавзолее определялось состояние лидеров и расклад политических сил. В минувшее светлое воскресенье мизансцена в политической ложе опять поменялась. Службу стояли президенты с женами. Дмитрия Медведева с женой и сыном заявляли еще в рождественском ритуале, а Владимир Путин на пасхальной службе появился с женой впервые. Совсем недолго осталось до следующего обновленного государственного ритуала. Уже известно, что после инаугурации в Кремле отслужит молебен. И прежде чем мы перейдем к теме сегодняшней передачи и подведем итоги ТЭФИ региона, победителей которого наградили также на минувшей неделе, я хочу, чтобы моя гостья Марьяна Максимовская, ведущая программы «Неделя», которая вот отправилась на праздники, добрый день, Марьяна, как я понимаю, на эфирные, на эти 10 дней, да?
На целых две недели.
На целых две недели, да.
Таких майских каникул еще не было. Первый раз.
Прокомментировала вот это вот ритуальное телевизионные события минувшей недели. Как вам кажется, Марьяна, вот ощущение от этих трансляций у вас такие же, как у меня, это новые государственные ритуалы или все-таки нет, это всего лишь трансляции?
Ну, тут хочется сказать вот эту избитую фразу, но она, мне кажется, очень актуально прозвучит, что все новое – это хорошо забытое старое, потому что еще, как известно, граф Уваров придумал идейную основу для России, которую много критиковали, но, тем не менее, которая проявлялась при многих режимах и при многих правителях – это православие, самодержавие, народность. И вот сейчас такой, если хотите, ренессанс, на мой взгляд, этой идеи, этой идеологии у нас православие, самодержавие, народность. Это то, что хочет, чтобы было в мыслях народных, очевидно, наше правительство, как мне во всяком случае кажется. Вот. На телевидении мы это видим в полном объеме, на всех каналах, во всех программах. Это православие, самодержавие, народность. У нас, правда, еще и телевидение победившего пролетариата, и из-за этого возникает такая стилистическая путаница. путаница, которая меня, например, очень сильно режет, потому что даже на Страстной неделе мы видим, с одной стороны, вот это проявление это идеологических постулата этого православия, самодержавия, народной, с одной стороны, а с другой стороны, хлеба и зрелища, которые нужны победившему пролетариату, в полном объеме также присутствуют, все в ту же Страстную неделю, те же программы, вот такие, так называемые, ниже пояса, в огромном количестве, и тот же криминал, и тот же трэш, и та же пошлость, и, пожалуйста, все это два в одном. Вот, как известно, два в одном хорошо не бывает, ни в косметических средствах, например, ни в телевизионном продукте. Поэтому у меня, конечно, ощущение очень смешанные, меня это как-то задевает очень сильно, меня это по-человечески задевает. Я не хочу повторять вот всякие такие вещи, что у нас церковь даже отделена от государства, и немножко странно, когда глава Русской Православной Церкви на пасхальном служении, на пасхальной службе произносит, например, словосочетание «национальные проекты», обращаясь к избранному президенту. Речь-то, в общем, не об избранном президенте, не о национальных проектах.
Вообще Христос
воскресе. И, в общем, это, наверное, главная содержательная часть должна быть этой ночи и этого телевизионного зрелища. И я, честно говоря, я понимаю, что оба президента, и избранные, и ныне действующие, они большие начальники, но когда они вот так стоят со своими супругами так отдельно, как-то над народом, в ночь, которая должна объединять всех, и верующих, и неверующих, ну, мне тоже это стилистически кажется немножко странным. Мне кажется, что как-то... Вот смотрите, съезд «Единой России», ведь он продвинулся дальше немножко.
Да,
и по сравнению со своим предыдущим съездом,
форуме.
Да, когда был президиум, рождавший прямые ассоциации со стилистикой КПСС, когда отдельно президиум, отдельно партийные боссы, а отдельно голосующий народ, да, который голосует путем поднимания там рук или как там было принято голосовать. Угу. Ну, естественно, открытое голосование, как всегда в случае с КПСС. Вот. И вот этот последний съезд, на котором Путин был избран председателем, он был внешне сделан по-другому, был вот этот вот президиум, и там такие были статисты, изображающие людей. Но мы понимали, что они статисты, они сидели с достаточно пустыми лицами и такими вот с ощущением момента такого важного, при котором они присутствуют. Но все-таки и президент, и избранный президент, и там глава партии Грызлов, или как он у нас сейчас там называется, ну, в общем-то, да. Грызлов, они были все-таки в народом, как бы с народом. А здесь, на таком светлом празднике, в такую светлую ночь, и вот так отделить власть от народа, мне кажется, это немножко неправильно, вот, ну, скажем так, с режиссерской точки зрения уж, я прошу прощения, если кого-то я задену этими словами, но все-таки режиссеру любого зрелища массового, которое показывают по телевизору, есть. И хочется, конечно, чтобы вот как-то режиссер по-другому выстраивал картинку. И я вот завершаю уже вот такую свою вот эту вот первую вот речь о своих ощущениях. Я, честно говоря, сама все чаще переключалась на канал ТВЦ, который транслировал пасхальную службу, пасхальную, да, службу в Марфо-Мариинской обители, и это была чистая, светлая, народная, там были люди, там были обычные люди, обычные священники, обычная такая какая-то очень настоящая служба, и вот меня все время, честно говоря, тянуло на эту кнопку переключиться.
К нам присоединилась Юлия Ларина, обозреватель журнала «Огонек». Здравствуйте, Юля.
Здравствуйте.
Вот я, ну, если коротко, какие-то у вас есть ощущения, если вы наблюдали за этой ночью? И, может быть, вопрос вот такой, как человеку, который тоже, как и я, следит за проявлением на телевидении и его зрелищных особенностей, и вот таких, может быть, скрытых смыслов, которые мы иногда додумываем, но, тем не менее, и не только додумываем, а все-таки они еще и дают некие сигналы, конечно. Вот появление жены и отсутствие всяческих сподвижников вокруг двоих президентов, это, по-вашему, знак чего или знак какой?
Ну, трудно сказать, потому что, ну, я не знаю, с чем связано появление жены Путина, может быть, в связи там с последними какими-то событиями его пресс-конференции, где вопрос о жене возникал, может быть, надо было показать, что они вместе и ничего не происходит, трудно сказать. А жену Медведева, ну, наверное, впервые так вот показали в стране. Я не знаю, правильно это или неправильно, но вот то, что страна все больше, и телевидение в том числе, все больше обращает внимание на вот эту религиозную сторону жизни. Это видно не только по центральному телевидению, но и по региональному, о котором мы сегодня хотели поговорить. Я посмотрела огромное количество программ, и там две темы были очевидные, и они встречались очень часто. Ну, поскольку на конкурс программы были присланы стихийно, то есть никто специально не подбирал, эти две темы сошлись, видимо, потому что действительно они волнуют людей. Это первая тема, это китайская тема. Из самых разных городов и регионов были программы, связанные с тем, что привозят из Китая, кто приезжает из Китая. И вторая тема, это именно религиозная. У меня в голове несколько сюжетов осталось, именно связано или с поступлением монашенки в университет, как, по-моему, это было в Чувашии, или замечательный был сюжет про уральскую деревушку Воздвиженка, где закрылся местный стекольный завод, и женщины начали вышивать иконы. Просто в деревенской библиотеке брали из старых подшивок журнала «Наука и религия» какие-то сюжеты, и по этим сюжетам, и по фотографиям своих детей и внуков они гладью вышивали иконы, и дальше на эти иконы молились. Вот этих сюжетов религиозных очень много по стране, и, видимо, эта тема действительно людей волнует.
Мы продолжим сразу же после короткого объявления.
Для меня вот все-таки существует тот Юрк Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юран, ну вот что вы говорили на марше несогласных?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Смотрим телевизор в эфире. Микрофон Анна Качкаева. Со мной в студии ведущая программы «Недели» Марьяна Максимовская. По телефону Юлия Ларина, обозреватель журнала «Огонек». И мы сегодня говорим, ну, в связи с тем, что на минувшей неделе наградили наших региональных коллег, закончился ТЭФИ «Регион», о телевидении и о темах, которые отличают телевидение национальное и телевидение региональное. Был круглый стол перед тем, как вот прошла церемония награждения. Я должна сказать, что на ТЭФИ «Регион» в этом году прислали рекордное количество работ, 473 из 169 телекомпаний из 91 города. И впервые здесь участвовали не просто там крупные компании с 15-летней историей репутации, а, например, компании из маленького поселка Чернушки Пермской области, из Ельца или Кызыла, на которые мы обратили внимание, как и на первых таких вот, на первый их опыт присылания работ на большой конкурс, и на просто вот желание все-таки разговаривать со своей интонацией, со своим зрителем. Так вот, на этом круглом столе высказывались две мысли. Одна из них, собственно, сводится к тому, что это другое телевидение, которое очень нужно стране, потому что в лучших его образцах оно ярче, смелее, искреннее, больше связано со своим зрителем и понимает задачу, и, чем телевидение центральное. Другая точка зрения, что никакое оно не другое, и в большинстве своем такое же сервильное, такое же неталантливое, часто, хотя есть разные варианты, часто подражательное по сравнению с центральным телевидением, вернее, подражающее центральному федеральному телевидению. И что уж если и говорить о региональном телевидении, то из этих там 169 компаний серьезно можно обсуждать работы 10-15. А все остальное, вот, ну, собственно, либо очень слабенькое, либо очень подражает телевидению большому. И я вот, Юля, хочу спросить, потому что Марьяна была членом жюри информационного тура этого конкурса и видела все, что связано с информацией, аналитикой, интервью, а Юля работала таким обозревателем на этих конкурсах, и поэтому не случайно они сегодня в студии. И, Юля, у вас я хочу спросить, вы к какой мысли все-таки склонялись, когда смотрели и работы в просветительской части, и в информационной части?
Ну, Я, видимо, могу согласиться со всем, что вы перечислили. Можно и так сказать, и что подражательное это телевидение, можно сказать, что оно мало чем отличается от центрального, или можно сказать, что оно в чем-то сильно отличается от центрального. То есть здесь нельзя как-то сформулировать это однозначно. Есть и то, и другое, и третье. Что очевидно, это то, что явно не хватает журналистов там. Не то, что хороших журналистов, а вообще журналистов. В маленьких городах, в выпусках программ по 3 сюжета одного и того же корреспондента. И есть случаи, когда к третьему сюжету корреспондентка для разнообразия перекрасила волосы. То есть журналистов не хватает. Не хватает хороших программ, попадаются, конечно, замечательные, но бывают такие, где самым интересным оказывается наблюдать за залетевшей в студию мухой, которая ползает по костюму гостя депутата. Конечно, эта картина, она не совсем объективная, потому что на конкурс прислали лучшее. Хотя иногда, когда я смотрела, я думала, если это считается лучшим, какое же все остальное? Наверное, мы будем подробнее говорить про подражательство и про все остальное, но мне кажется, сначала надо объяснить, что такое региональное телевидение, потому что если человек живет в Москве, он может этого и не знать. А оно немножко изменилось за последнее время. Региональное телевидение из местного превратилось, так сказать, в двухместное. То есть сетка вещания формируется в двух местах. В городе, где сам канал выходит в эфир, и в Москве. То есть региональные телекомпании, многие, они показывают программы каких-то центральных каналов, которые являются их партнерами, ТНТ, СТС, РЕН-ТВ, Муз-ТВ, вкрапляя свои собственные передачи.
Ну, они, собственно, ничего нового нет. Это всегда было, и сетевое телевидение это и рождалось именно так. Другое дело, что все меньше вот этого вот лица необщего выражения. Это правда, потому что, с одной стороны, сетевые каналы требуют того, чтобы либо новости были все очень похожи на стилистику каналов и содержание, которое ретранслируется, либо вообще стараются, чтобы новостей было поменьше, потому что наполнение основных сетевых каналов главным образом развлекательное. И они, конечно, входят в противоречие с тем, что показывают станции материнские. И не случайно, конечно, на круглом столе многие регионалы говорили о том, что, в общем-то, телевидение умерло, потому что оно занимается в регионах либо обслуживанием, либо вот ретрансляцией. А, да, собственно, редакций очень мало.
То есть у местных телекомпаний появляются, ну, рамки, во-первых, они есть, это политические рамки, это местная власть давит, а во-вторых, возникают и телевизионные рамки, поскольку они должны подстраиваться под стилистику, программную политику своих партнеров. Хотя надо сказать, что партнер в Москве — это не всегда плохо, во многих случаях это хорошо сказалось на каналах, и уровень явно поднялся этих каналов.
Ну, например, да, СТС в деталях, да, Марьяна сейчас никак не может включиться в наш разговор. Давайте вы о своем, я просто добавлю, что вот, например, история в деталях в СТС оказалась любопытным вот все-таки попыткой привить на местной почве то, что делается здесь в Москве. Хотя, конечно,
то, что
Майорова,
Сережа Майоров,
да, Майорова нельзя клонировать.
Работать там,
и, кстати, программа, которая победила, менее всего имеет отношение к гламуру. Она имеет отношение, на самом деле, к журналистике в чистом виде. Марьяна Максимовская.
Ну, на самом деле, я хочу сказать, что ситуация, конечно, очень нехорошая. Объясню, почему, на мой взгляд. Смысла нет. Вот в огромном, подавляющем, ужасающе подавляющем количестве работ, но я сейчас все-таки буду говорить про информацию, mm-hmm. хотя я смотрела и утренние программы, которые были выставлены на конкурс, и там другого рода программы. В общем, приблизительно везде одинаковая проблема. Нет смысла. Люди делают, это такая вот пантомима новости, да, там пантомима журналистский труд. Вроде бы выходит в эфир, вроде бы заполняет эфирное время, вроде бы показывают какие-то сюжеты. Но вот спроси, о чем этот сюжет, тебе вот часто, и так мы даже пробовали, мы спрашивали, вот, а о чем этот сюжет? Ну, там, не знаю, там, о мэре города. А мэр хороший или плохой, что вы имели в виду? Молчат. А вот что, а суть в чем этого события? Вот вы рассказывали о событии. Вот суть в чем? Кто в этом виноват? Не отвечают. И вот в частном разговоре не отвечают. И уж тем более это непонятно из материала, потому что нет свободы. Нет свободы, нету. Когда в редакции нет духа свободы, из редакции уходит профессионализм, уходит профессия. Это вещи абсолютно взаимосвязаны. Мы видим такое в Москве, и тем ужаснее видеть это в регионе, где это еще выпуклее. Потому что действительно там 3,5 корреспондента. Потому что профессия стала непрестижной, она никогда не была особо прибыльной, особенно в регионах. Никогда не платили журналистам в регионах, ну, там, достаточное количество денег, чтобы человек себя свободно чувствовал и гордился тем, что вот я журналист. Но была другая мотивация. Там, я рассказываю правду, я помогаю людям, я отстаиваю какую-то точку зрения, я добиваюсь там чего-то, и вот поэтому я продолжаю работать. А сейчас, ну, конечно, 3,5 человека работают, потому что он из-за чего работает? Зарплата небольшая, позора больше, чем вот этой зарплаты. Стыда не оберешься, и чего? Вот, потом профессиональный уровень.
А если что, еще и устроиться куда-нибудь трудно.
Так очень трудно. И профессиональный уровень, ну, я не говорю даже о том, что сейчас не осталось курсов, так называемых еще, курсов повышения квалификации. Я не очень понимаю, где сейчас учиться региональным журналистам. Потому что смотреть телевизор и видеть уже финальный продукт, да, как это делают там товарищи в Москве, например, этого недостаточно, так невозможно научиться. Надо самому пройти вот весь этот процесс обучения. Больше такой площадки нет, какой была, например, каким был Интерньюз, ну, безвременно почивший. Это первое. Второе. Пришли сейчас молодые журналисты, которые, ну, начиная с своего там какого-то сознательного возраста, ну, когда люди начинают интересоваться там новостями теми же, ну, самые ранние вундеркинды лет там в 12, правильно? Ну, вот представьте себе, сейчас им молодым лет 20, вот они лет с 12 начали, вот как раз последние 8 лет, когда у нас здесь вот в Москве показывают, особенно в новостях, вот то, что показывают, а они другого не видели. Они на этом выросли, они не помнят другую журналистику. Когда им говорят, а вот было в 90-е годы, это для них как вот это, а вот в 812-м тоже чего-то было. И они не понимают, и они соотносятся вот с тем, они принимают правила игры, которые существуют. Надо рассказать про мэра так, чтобы ни мэру, ни зрителям не было ровным счетом вообще понятно, хороший мэр или плохой, но так, чтобы его, этого мэра, показали по телевизору. Все, точка. Вот она сверхзадача большинства, к сожалению, большинства компаний, которые выходят в эфир в регионах. Но, слава богу, не всех.
Да, мы, конечно же, расскажем о том, что те, кто победил, в общем, абсолютно блестящие, и люди, которые могут составить конкуренцию.
И тем разительнее
эта разница. Но это мы уже сделаем сразу после новостей. А в 19.07 в программе «Время гостей» об итогах третьего съезда партии «Справедливая Россия» и ее парламентской деятельности расскажет секретарь Центрального совета партии и руководитель ее фракции в Государственной Думе Николай Левичев. Ведет передачу Михаил Соколов.
Свобода. Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. На Украине на нефтяную платформу «Таврида» в Черном море упал вертолет Ми-8. По предварительным данным, погибли 19 из 20 находившихся на борту человек. Одному удалось выжить. Вертолет вез на вахту сотрудников компании «Черноморнефтегаз». В Барнауле студент, сообщивший ложную информацию о покушении на избранного президента России Дмитрия Медведева, получил около полутора лет лишения свободы условно. Несколько локомотивных бригад Московской железной дороги начали забастовку, требуя повышения заработной платы. В понедельник утром пригородные электрички по Горьковскому и Ярославскому направлению ходили с большими интервалами. Многие поезда отменены. На Урале более 20 рабочих Лобвинского биохимического завода объявили бессрочную голодовку, требуя выплаты зарплаты. По словам представителя профсоюзов, руководство до сих пор не заплатило рабочим за 2007 год и первые месяцы 2008. В Китае в железнодорожной катастрофе погибли около 70 человек, более 200 ранены. Два поезда столкнулись сегодня на рассвете в провинции Шаньдунь на востоке страны. На севере сектора Газа в результате израильского удара погибли 4 ребенка и ранена их мать. Трагедия произошла, когда танковый снаряд попал в дом. В Багдаде убиты 38 боевиков. По сообщению командования США, иракскими и американскими силами в воскресенье была отбита атака на блокпост в северо-восточной части Багдада. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун резко осудил обстрел талибами участников военного парада в Кабуле, в результате которого погибли 3 человека и несколько были ранены. Премьер-министр России Виктор Зубков прибыл с визитом в Киев.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, я Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня со мной в студии ведущая программы «Неделя» Марьяна Максимовская и моя коллега, обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина. Мы подводим итоги ТЭФИ «Регион», наградили победителей на минувшей неделе 2 туров и информационного, и просветительского, 17 номинаций, 17 победителей. И, конечно же, разговариваем о состоянии телевидения вообще, а не только регионального телевидения. И вы можете нам ответить на вопрос, довольны ли вы своим региональным телевидением. Ну, не москвичи, хотя москвичи тоже могут об этом сказать. У них оно, собственно, тоже есть, московское, разных уровней, между прочим. И смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России, пишите и звоните. Юль, ну так вот давайте немножечко о темах и о стилистике, о том, чем все-таки региональное телевидение. Почему, например, его нельзя похоронить, как вот мы, например, с Эдуардом Сагалаевым на этом круглом столе говорили? И что можно сделать, чтобы оно стало лучше?
Ну, похоронить его, наверное, нельзя, потому что даже рейтинги во многих городах показывают, что новости местные смотрятся не то что не хуже, а порой даже лучше новостей федеральных, то есть людям это нужно. С другими программами, конечно, не новостными, конкурировать региональному телевидению сложнее, но тем не менее и в этом, в каком-то даже в развлекательном формате, они могут конкурировать, этот конкурс это показал. Конечно, региональное телевидение перенимает и стилистику, и форматы центрального, причем не всегда лучшую, например, часто плохую стилистику НТВ или там каких-то отвязных молодежных каналов. Перенимает программы, как вот «История в деталях» вы говорили уже, так и какие-то иные программы. Ну, вот ТЭФИ получил, на мой взгляд, ну, замечательный проект «Челябинск», канала «Восточный экспресс», это программа «Театр». Это,
да, такая замечательная театральная такая фабрика звезд. Да.
Многие, кстати, каналы могут просто «Фабрику звезд» перенимать. Это такое возможно. Но некоторые развивают идеи центральных каналов и докручивают их. Где-то есть телевизионная «Фабрика звезд», и какие-то молодые ребята обучаются на телеведущих. А это театральная. Сделана программа просто блестяще. 20 человек из 170 претендентов несколько месяцев обучали. И в результате кто-то введен в спектакль Челябинского театра драму, кто-то получил главный приз — поездку в одну из театральных столиц мира. Конечно, эти все проекты, они не такие масштабные, как программы там Первого или Второго канала.
Но зато там они... невероятно человеческая теплота, этот режиссер, конечно, эти да. люди вокруг. Одно удовольствие было смотреть.
Да, их преимущество в другом. В них участвуют знакомые, соседи, зрители, и совсем другая атмосфера. А масштаба может и не быть. И вот если региональные каналы пусть будут перенимать какие-то форматы центральных, но будут при этом их немножко докручивать и как-то поворачивать в другую сторону, это, конечно, приятнее. Но когда просто подражают центральным каналам, это порой выглядит нелепо. Причем могут подражать не обязательно в развлекательных форматах, могут подражать в политических. Например, на конкурс была прислана программа компания ТВ «Енисей» Красноярского края. Там губернатор края Александр Хлопонин ежемесячно в прямом эфире общается с населением. Ну, это что-то вроде прямой линии с
Путиным. Меня тоже потрясло.
Да, программа, безусловно, очень полезная, потому что человек получает информацию прямо из первых рук. Но они...
И человек-то, кстати, живой достаточно. И вообще, в принципе, не самый дурной губернатор. Но выглядит это действительно.
Это выглядит пародией. Просто, да, как будто это пародия.
В этот раз темой программы было сельское хозяйство, и они организовали прямое включение из одного района, где собрались крестьяне. И корреспондент начал так, я даже процитирую. Наш спутниковый телекомплекс установлен прямо возле летней дойки ЗАО «Подсосинская». И сейчас за моей спиной в самом разгаре смена вечернего доения коров. Именно отсюда и будут заданы несколько прямых вопросов губернатору Красноярского края. То есть они, в принципе, хорошую идею довели, конечно, до абсурда просто.
Ну, это так же, как я, например, если вот переключаться все-таки на хорошее в этом же смысле, тоже может быть недожатое, невозможно себе представить, например, тему национальных проектов, исполненную где-нибудь там в Березовом или Соль-Сибирском, так, как это исполнено там, на центральных каналах. Например, сюжет информационный. Сельская школа выиграла 1 000 000 рублей на оборудование всякими материалами, досками и всяческими там штуками для физических и прочих опытов. И вот приходят все эти контейнеры через Москву, их заказывают учителя, и директор вскрывает, они милейшие, очень искренние люди. И мы видим, как ни на одной доске нельзя писать, то есть можно писать, но нельзя стереть. Что вместо какого-то физического шприца приложен ветеринарный шприц, громадный такой, а во всех коробках с минералами нет там трети или даже половины того, что там должно быть. И это тоже вот показатель национального, того, как действует национальный проект. И директор объясняет, мы звоним в Москву, спрашиваем, ну как же вы, поставщики, вот как же нам быть-то теперь? А он говорит, ну чего заказывали, то и получили. И это тоже еще один вот поворот того, как региональное телевидение может все-таки рассказывать жителям страны о стране.
Ну, это как раз вот такой позитив. А меня вот тоже, я когда... Мне так было жалко Хлопонина, когда я смотрела вот это вот
прямую линию. Потому что вы все время про негатив, я пытаюсь про позитив.
Нет, ну, дело в том, что надо же, наверное, ну, не знаю, ведь он наверняка не знал, что его будут показывать на фоне вечерней дойки. Он наверняка этого сам не знал. И он наверняка, я понимаю, что это образованный, умный, интеллигентный губернатор, который не хотел, чтобы из него делали комикс, вот такой вот Спайдермена, значит, пародия на Путина, вот с этими потемкинскими деревнями, выстроенными в ряд колхозниками, значит, с этим вот оцеплением, за которое загнали коров, значит, за буйки, вот чтобы они там в кадр не лезли. Я представляю, что он этого не хотел. Но он вот в этом оказался главным участником. И вот мне кажется, что, ну, не знаю, что если вот у него действительно, вот, ну, очевидно, что у человека есть вкус, он, наверное, должен был выйти и сильно ругаться на режиссера, опять-таки, вот этого телевизионного действия, потому что это вот из серии «Садись-2», вот это «Садись-2» всей редакции. И я видела, совершенно тоже мне очень запомнилась, например, одна программа, информационная программа, я, честно говоря, я просто забыла вот это, из какого города, может быть, Аня, сейчас вот подскажете, там ведущий, ну, начало программы, ведущий говорит, здравствуйте, уважаемые телезрители, а за ним стоит человек, повернувшись, ну, вот как сказать, спиной, mm-hmm. только вот видно нижнюю часть спины, вот, значит, вот он стоит, повернувшись спиной, значит, видна эта нижняя часть спины аккурат за ведущим, и ведущий так очень игриво говорит, ну, сейчас
это
вот вы...
аккуратно, не пытайтесь не назвать это словом задом.
Ну, да, вот просто к зрителям задом, да, значит, он повернулся, и ведущий говорит радостно, что вот в конце программы, это, видимо, он так пытается поддержать интерес зрительский вот к тому, что сейчас в их программе будет происходить, вы узнаете, чего это вот у меня здесь стоит в конце программы. Ну, вот когда больше нечем, поддерживать зрительский интерес к собственному вот этому творчеству телевизионному, ну тогда давайте задницы, правда, показывать.
Ну, с другой стороны, мы можем много чего сказать про национальные каналы, потому что из победителей-то вы обе не будете спорить. Были блестящие примеры. И фильм Погребнова про фотографа, и Железного Феликса, и новости Сургута.
Сургут Информ-ТВ блестящий, просто очень выросла компания.
И репортажи из Афонтова, из Екатеринбурга. Я уже не говорю о судом, сюжете про суд над мэром из Томска и аналитику. Поэтому...
Ну и не только. В Питере несколько появилось новых программ с... очень хорошими, очень крепкими аналитическими, в том числе, программами. Новые только-только. То есть это, кстати говоря, нам вот на моей памяти впервые, когда первую же программу прислали на конкурс. Представляете, первая аналитическая программа не то, что не обкатана, а все вообще вот с колес. И очень это все достойно выглядело. И Сургутинформ-ТВ, и вообще вот мне еще хочется отметить, если уж так вот про позитив, я, честно говоря, очень не люблю, когда начинают делить вот это на негатив-позитив. Бывает, что в одном сюжете или в одной программе и драма вместе с комедией, с сатирой вместе с гротеском, и как низкое сделано, и высокое рядом, конечно. Да, и это не делится. Это бывает так, что это не делится, что вот вам плохое, а вот плохое кончилось, ну, наконец, улыбаемся, вот хорошее. Это очень, это неправда, это жизненная неправда, жизнь, ну, же очень конечно. Дискретна, такого не бывает. Вот, но, тем не менее, мы смотрели, там ведь это была, по-моему, даже отдельная строкой выделена благотворительная акция, которую показывали.
Телевидение и жизнь.
Да, благотворительные акции, которые показывали каналы.
Была номинация первый раз.
Ну, такая. Тоже несколько было, ну, на мой взгляд, очень неудачных. Это было все из серии «Посмотрите, какая у нас прекрасная телекомпания, как мы здорово помогаем, ну, там, детям, старикам или там кому-то». А было несколько блестящих работ, которые, если бы вот я такое увидела на центральном канале, я бы аплодировала. Вот, в частности, в Екатеринбурге.
Екатеринбург, за что они получили канал, ТЭФИ, да, да, за марафон.
Марафон был которому просто отлично сделан.
Собственно, которую, как получали, когда ТЭФИ, они сказали совершенно правильно, что это сделали и наши руководители, и весь коллектив, и Светлана Сорокина, которая помогала им вести этот марафон, и все жители Екатеринбурга. И вот, может быть, в этом, в этой миссии регионального телевидения заключается его и дальнейшая жизнь, и дальнейший смысл, потому что оно все-таки очень помогает людям чувствовать себя согражданами этого города и региона.
Соседями даже. Да. Это телевидение для соседей, когда сосед помогает соседу, эта помощь еще более очевидна и, может быть, ценна.
Смотрим телевизор. Марьяна Максимовская, Юлия Ларина со мной сегодня в эфире. Я должна извиниться перед вами, уважаемые слушатели, что-то у нас со связью, говорят мне продюсеры, поэтому не раздражайтесь, что вы не можете до нас дозвониться. Средства связи сейчас только пейджер. Я вам напоминаю, он в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Думаю, что там в течение какого-то времени связь наладится, но вот не думаю, что это произойдет стремительно. Поэтому сейчас не обрывайте телефоны и не сердитесь. Юля, давайте тогда еще я у вас вот о чем спрошу. Потому что, когда вы рассказывали нашим коллегам в регионе, в Уфе, о том, что вы видели и в развлекательном, и в просветительском, и в публицистическом вещании. Вы очень удачно, как мне кажется, тоже вот говорили, у нас сегодня такая сквозная тема, пример интонации. Можно ли говорить, что на региональном телевидении есть вот тот самый пример интонации, который вряд ли переносим на национальное телевидение, как бы мы ни хотели видеть там вот страну в этом виде?
Наверное, есть. Оно вообще немножко другое телевидение. Вроде бы все компоненты центрального, оно чуть-чуть иное. Ну, во-первых, оно не звездное телевидение. Центральные, федеральные каналы, они стали такими звездными. У регионального телевидения нет звезд вроде Филиппа Киркорова. Конечно, там есть свои местные знаменитости, но это все-таки немножко иная история, и... отношение другое к этим людям и общение журналистов с этими людьми на другом уровне происходят. У них нет звезд, но у них есть простые люди, причем удивительные иногда простые люди, которых ну, может быть, в Москве не найдешь, как какая-нибудь бабушка далеко от столицы в какой-то деревне, она может сделать программу такой, какой ее не сделает никакой Филипп Киркоров. И действительно интонация появляется...
Это совсем... вы, небось, имеете в виду фильм башкирский «Зелимские бабушки», с...
да, и
который
фильм...
там на околице «Ты картошку копаешь, ну пойдем в хор попоем». Это замечательная совершенно работа, которую можно было бы, кстати, показать на национальном телевидении. Да-да-да,
можно, да. И удивительно, кстати, что вот это тоже проблема, что никакое центральное телевидение, вот эти программы, даже лучшие программы, не показывает ведь. Хотя они могли бы конкурировать, и их смотреть не менее интересно, чем многие каналы, программы, сделанные в Москве.
Но, тем не менее, это вот проблема, которая очень занимает сейчас наших региональных коллег. И я разговаривала тут вот буквально недавно с людьми, которые делают, например, телевидение в Югре, где есть совсем... Там тоже еще одна особая история, это такое телевидение трубы рядом с нефтью и газом, где на громадной территории очень небольшая плотность населения, но телекомпаний много, которые скорее такие корпоративные часто. И вот с проблемой перехода на цифру все мучаются. А что будет с этим-то телевидением? И, в общем, прогноз пессимистический, потому что предполагается, что вот совсем в мелких городах-то вряд ли это все выживет. И сейчас уже даже у средних и не очень средних есть проблемы, потому что лицензии на аналог уже с декабря не выдаются, не продляются, на цифру еще не выдаются. Они, в общем, нарушают где-то уже закон от того, что вещают без лицензии. А это все рабочие места и, между прочим, большие поступления в местные бюджеты. Это судьбы. Но вот про это сейчас, в общем, никто не думает. И настроение очень многих людей в зале ТЭФИ «Регион» было, ну, в общем, таким крайне напряженным, потому что будущность свою они не очень пока понимают. У вас, Юль, какое ощущение, поскольку вы тоже уже писали вот, и занимались вопросами цифры, мы не один раз с вами обсуждали, что такое содержание, каким оно может быть и для регионов, и для центра. Что будет с таким вот телевидением?
Не знаю, я думаю, этого никто не знает, это трудно сейчас предположить, но ясно, что и по последние все годы, да и раньше тоже, но поскольку у нас страна очень централизованная, и вся журналистика в Москве, то эта журналистика в том числе во многом пополняется за счет региональных телекомпаний. И лучше те, кто что-то умеет делать и хочет чего-то добиться, они вынуждены уезжать в Москву. Так было всегда. И я могу... Это, кстати, не во всех странах происходит. Можно привести пример, например, Германия, где как печатные СМИ в самых разных городах. Есть и в Берлине известные издания, во Франкфурте, в Гамбурге.
В Америке это вообще правило.
Да, и так и телевидение тоже. Например, первый канал немецкого телевидения состоит из программ телекомпании «Федеральных земель». И ясно, что журналисты вовсе не обязательно уезжать из своего города или из своего региона в столицу, чтобы чего-то добиться. У нас же огромное количество людей на центральных каналах, там от Андрея Малахова до Марии Ситтель, это люди... приехавшие в Москву. И ясно, что это объединяет региональные компании, и если еще цифровизация какие-то дополнительные сложности создаст, и уже помимо этой проблемы появится другая, более сложная, то очень трудно понять, как выкрутится региональные каналы.
Да, не говоря уже о том, что вот эта вот унификация и вот эта вот неопределенность будущего заставляет уже сейчас многое сворачивать. Например, на ТЭФИ «Регион» Алексей Погребной сказал о том, что его студия в Вятке закрывается, и то, что он делал от своего блестящего Лёшкиного луга до вот фильмов, которые были представлены на этом ТЭФИ «Регион», ему, в общем, пока негде производить. Но, наверное, он переберется опять же в Москву, Хотя мог бы, наверное, делать по-прежнему эти вещи в Вятке и своих героев снимать там.
Ну, здесь есть несколько проблем, это материальные проблемы, и не только, потому что, во-первых, власть в России, я не знаю, когда еще отпустит телевидение, и центральное, и региональное, да, и власти разных уровней телевидение отпускать не захотят. Официально говорится, что вот когда вы станете бизнесом и будете зарабатывать, вот, мол, и зарабатывайте себе, как... но как стать бизнесом и зарабатывать самим, если для этого нужно быть... искренними, открытыми, правдивыми, интересующими людей, представляющими разные точки зрения. У одного канала одна точка зрения, смотрят его, потому что эта точка зрения близка и понятна народу. У другого канала другая, смотрят его, чтобы разобраться, где правда. Вот тогда конкуренция и тогда бизнес. Но это невозможно и по политическим причинам тоже. Затем, если российское телевидение, ведь на самом деле, ну, мы велосипед-то не изобретаем, мы, в общем, действительно идем по западной модели. Наверное, это закономерно. Там нишевое телевидение уже давно. Огромное разнообразие каналов. Есть отдельно канал про рыбалку, отдельно канал, там, посвященный бильярду, отдельно канал, там, про туризм, ну и так далее, и так далее. Это все платные каналы. В России, к сожалению, люди не готовы к тому, чтобы платить за телевидение. И я не представляю, когда изменится еще и вот эта ситуация в обществе, когда люди будут действительно массово платить за то, чтобы им домой приходил разнообразный и качественный продукт.
А я вот сейчас читаю просто сообщения на пейджера, очень разные, потому что, естественно, темы перекликаются. Давайте, может быть, завершая, потому что мы, естественно, за этот час не решим проблему регионального телевидения. Может быть, очень коротко каждый из вас скажет, что вас особенно порадовало, вдохновило и за кого вы голосовали двумя руками, а потом мы все-таки ответим на вопрос слушателей, потому что они уже несколько отвлекают нас только от этой темы. Юля.
Меня больше всего порадовало, что региональные новости и аналитические программы, ну, во всяком случае, то, что мы видели, что прислали на конкурс, они несколько менее пропагандистские, чем новости федеральных каналов. Ну, может быть, более пропагандистскими быть просто уже невозможно. А часть региональных телекомпаний, ну, может быть, небольшая часть, но все-таки она есть. Она отличается значительно большей смелостью, чем центральные каналы, и позволяет себе и неприкрытую иронию в адрес власти, в адрес партии власти.
И вопросов не боится. Вот интервью, которое уже просто утрачено на национальном канале, получила Ольга Тимофеева из Ставрополя, которая разговаривала с губернатором Черногоровым, как они шутили, получая ТЭФИ, что, видимо, мы знали, что он покинет это место.
Ну да. Да, а кроме того, они не боятся приглашать в эфир людей, которых уже давно не зовут на центральные каналы. И где-нибудь в Томске в программе «Юлия Мученик» можно увидеть тех, кого мы давно уже не видели, а только слышим иногда или читаем.
Марьяна.
Ну, те же ощущения, слава богу, выжили, выжила масса настоящих, хороших, качественных, профессиональных региональных компаний, в которых есть ощущение команды, есть ощущение общего дела, которое связывает людей, есть ощущение вот этого блеска в глазах, которое есть, опять-таки, у всех членов команды, да, и у корреспондентов, и у операторов, и видно, что начальство адекватное, а, как известно, без адекватного начальства хорошее дело не получится.
А еще иногда адекватное начальство в регионе, что тоже, видимо,
и такое тоже все еще, да, все еще встречается. И это, конечно, не может не радовать. И я с огромным удовольствием смотрела программы и Томска ТВ-2, и 4-го канала в Екатеринбурге, и Афонтово, Красноярской, Сургут, Информ ТВ, несколько питерских компаний.
И у Соли Сибирской даже.
У Соли Сибирской,
и Волгодонск.
Да, и совершенно правильно. И масса других компаний, которые я сейчас просто не назову, потому что нет времени, не обижайте. Все знают, кто получил призы. Я солидарна вот в этом смысле абсолютно. Вот. И еще один момент, который меня очень порадовал. Мы очень, на самом деле, много лет потратили на то, чтобы обсудить, казалось бы, такую простую вещь. Вот есть такое иностранное словосочетание human touch. Да, это, ну, если так вот коротко и не совсем верно перевести, это внимание к людям, внимание к человеческой истории, внимание к человеку, поиск героя в каждом. Это может быть, ну, не любое событие, там, пожар, да, но есть герой, есть жертва, есть пострадавший, есть герой, который который спас кого-то, да, или наоборот антигерой. И вот на самом деле много лет подряд было какое-то удивительное безразличие к людям. Умудрялись снимать репортажи, ну, я не знаю, условно говоря, про день нефтяника без нефтяников. Просто нефтяников не было, была какая-то безликая масса, но вот предполагалось, что вот вся эта масса – это нефтяники, им даже слова не давали. Слово давали исключительно какому-нибудь мэру или губернатору, которые приезжали поздравлять нефтяников с их днем. И это изменилось. Очень во многих компаниях сейчас сюжет начинается с человека, заканчивается человеком, главного героя снимают со всех сторон, научились рассказывать историю героя, историю человека. Это очень здорово. И находят таких персонажей, которые запоминаются, ну, просто очень сильно и надолго.
А, ну, вот наши слушатели, комментируя, естественно, и первую часть по поводу Пасхи, которую они видели на экране, немногим нравится вот некоторая политизация этого процесса, потому что, вот как Андрей справедливо пишет, что политики – это все-таки не икона. И кажется некоторым, что вот Ирина, например, пишет, что все, что было связано с похоронами, это все-таки был такой государственный символ, а не спокойное поминовение. И другая, наверное, Ирина спрашивает вас, Марьяна, почему в вашей программе нет Андрея Картавцева, куда он делся и будет ли в программе дальше?
Вы знаете, нет, он у нас, к сожалению, больше не работает. Андрей удивительный совершенно человек. Он параллельно, вот, работая у нас с нами, получил еще и второе высшее философское образование. Он философ. Вот, и он, я думаю, сейчас будет заниматься наукой.
И отвечаю некоторым нашим слушателям, которые спрашивают, когда москвичи смогут принимать Пятый питерский канал. На самом деле его можно принимать, он заведен в систему АКАДа, в стрим и во многие спутниковые и кабельные системы, видимо, они везде. На прямую антенну не принимается, насколько я знаю, хотя обещали, потому что, опять же, этот канал, который, кстати, обещано было, что он будет каналом регионов, и в новостях это так или иначе проявляется, но таким особым образом, включенностью в открытых студиях и разработкой темы в той или иной редакции. Они даже в новостях умудряются эстафеты передавать информационные. Но пока мы, к сожалению, все равно до конца не можем ощутить, что это вот действительно канал страны о стране. Я благодарю Юлия Ларина и Марьяна Максимовская были сегодняшними гостями программы «Смотрим телевизор». У микрофона была Анна Качкаева. «Свобода в клубе «Маяк». Тема благотворительности и искусства. Ведет программу Елена Фанайлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.